Мы читаем из книги Труды Бал Сулама, предисловие книги по Немирот Масберот, пункт 14 на странице 144. Напоминаю, что вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Предисловие книги по Немирот Масберот из Трудов Бал Сулама, страница 144, пункт Юддалет, пункт 14. И сейчас мы имеем возможность разъяснить сказанное о четырех ангелах — милосердие и справедливость, правда и мир, которые вели переговоры с Творцом при сотворении человека. Ангелы эти — служители души человека, и поэтому вел с ними переговоры, ведь все Маасе Берешит совершено в соответствии с ними. Так что каждая душа включает в себя 10 сферот внутреннего света и 10 сферот окружающего света. Милосердие — это внутренний свет 9 первых сферот души. Справедливость — это внутренний свет Малхут души. Правда — это окружающий свет души. И мы уже говорили, что внутренний свет и окружающий свет являются противоположными.
Так, это Малхут, это справедливость.
Снова. Когда каждая душа включает в себя 10 сферот внутреннего света и 10 сферот окружающего света.
То есть это хесед, милосердие, 9 сферот.
И милосердие — это внутренний свет 9 первых сферот души.
То есть она называется бедной, ей дают милость.
Справедливость — это внутренний свет Малхут души, а правда — окружающий свет души.
То есть всех, правда, это окружающий свет всех 10 сферот души.
И мы уже говорили, что внутренний свет и окружающий свет являются противоположными, так как внутренний свет притягивается по закону свечения линии, что предотвращает появление его в точке сокращения, являющейся огромным желанием получать. А окружающий свет исходит из мира бесконечности, охватывающего все миры. И там, в мире бесконечности, равны мал и велик. И таким образом окружающий свет светит и дает наслаждение в точке сокращения, а уж тем более в Малхут. И поскольку они противоположны, требуется два кли. Так как внутренний свет заполняет 9 первых сферот, и даже в Малхут светит не иначе, как в соответствии с законом 9 первых сферот, а никак не в ней самой. Однако окружающий свет светит в келим, исходящих из точки сокращения, в единении, что называется внешним кли. И из этого пойми, почему правда называется печатью. Название это позаимствовано от печати, которую ставят на полях в конце письма. Однако она придает вес ему, и кроме нее в письме никакой ценности нет. И все написанное бесполезно. Так и окружающий свет, дающий наслаждение в точке сокращения, что является большим состоянием получения, пока в отдаче не сравняет свои свойства со свойствами Творца. И в этом цель всех высших и ограниченных низших миров.
Он пишет это людям, которые как будто бы пока еще не знают этого всего. Но мы же это изучаем, что у каждого парцу, с каждым парцуфом так происходит. Есть внутренний свет, который распространяется, скажем, в части парцуфа. Внутренний свет внизу, скажем, от табры вниз пусто. Что значит пустота? Там есть вот вопрос милосердия или же милостине, там где Малхут. Здесь вот 9 первых. И есть вопрос окружающего света. который светит вот так. То есть это избыток света из рож.
Со строчки «то есть претензии и правды при создании человека в том, что по ее утверждению весь человек — это только ложь, поскольку со стороны создания своего Творцом нет у человека внешнего кли, которое должно исходить из точки сокращения, так как она уже отделилась от света Творца, и потому нет возможности у ангелов правды помочь человеку в постижении окружающего света. И потому все высшие и ограниченные низшие миры, которые созданы только для достижения этого, пустота и ложь они, и все труды в них напрасны, поскольку человек, который должен быть единственным их объектом, еще не готов для выполнения своего предназначения.
Мы это видим. Если бы не было разбиений келим, разве мы могли чего-то достичь? Никогда. Напрямую, сверху? Нет. Потому что желание получать и желание отдать — это два свойства, которые невозможно смешать между собой. Это как масло и вода. Как ты можешь примирить их, когда правит это, там, правит это свет в соответствии с этим, там, где другой правит, там желание получать, там он правит. И они, получается так, что они делят творение на две части. Там, где правит желание отдачи, хорошо, там может появиться свет. Там, где правит желание получать, там не может появиться свет. Ну, как в Гальгальте, скажем. Разделили 10 сферот. Масах разделил 10 сферот. Там, где есть подобие, там есть свет, а где нет, там нет света. Ну и что дальше-то? Где здесь, при всем этом делении, какая-то возможность для исправления, для какого-то успеха, чтобы все-таки творение уподобилось Творцу, чтобы стал как Он, чтобы что-то произошло. Нет ничего. Просто две эти силы, которые приходят в желание получать, разделили желание получать. Каждый где-то будет править на своем месте. И все на этом. Так в творении. То есть мы видим результат двух этих противоположных сил в теле, творение. От П до Табора, скажем, и от Табора до Сиюма. От П до Табора правит сила отдачи, а от Табора до Сиюма — сила получения. Поэтому претензия правды справедлива. Чего ты добиваешься этим? Ничего. Это понятно? Ну, как в Гальгальте. Если мы рассмотрим весь мир Адам Кадмон, если бы Саг не спускался вниз и не начал там чего-то готовить и так далее, и не достиг бы такого сочетания, когда приходит, получается в результате этого разбиение келим, то и разрушение. Если мы смотрим на то, что происходит, скажем, до Гальгальты, ничего. То есть весь ак кончено на этом. Что еще может произойти? Ну, скажем, еще думаем, ага, может быть, Сак может светить туда Хасадим. Ну, хорошо, светит Хасадим. Ну, хорошо, Сак, который светит Хасадим, пробуждает этим силу Малхут. Хорошо. Ага. Саг еще получает впечатление от Малхут. Это потому, что есть зад у Саг, зад Дабины. Получает впечатление от Малхут и сокращается. И тем, что сокращается, может светить вниз чуть-чуть. К чему? К той ее части, которую она там подготовила. И так далее. Все эти вещи невозможно заранее рассмотреть и говорить о них, потому что получается, что две силы просто действуют в творении, да еще нет творения. Да.
Со строчки «однако». Однако ангелы милосердия и справедливости, вместе относящиеся к внутреннему свету души, поскольку нет в нем пустого пространства, наоборот, могли бы в избытке обеспечить его всеми светами души, дав совершенство еще более возвышенное. И потому были они рады помочь ему и полностью согласились с созданием человека. Ведь они и ангелы мира утверждали, что человек — это сплошные раздоры. То есть, каким образом он может получить окружающий свет? Ведь в конечном итоге невозможно, чтобы окружающий свет и внутренний свет находились вместе в одном носителе, ведь противоположны они друг другу. А потому человек — сплошные раздоры.
Ну что ты...
Читать в скобках, да.
Конечно же.
И внешний свет для возвратного света — это экран, а внешний свет Масахет Абиют в Пхине Далит в свойстве Леваевен. Получается, что Адам решен, ему не хватало лишь внешнего кли, находящегося ангелом правды, но был у него внешний кли, принадлежащий ангелам мира. И потому согласились с созданием, хотя и утверждали, что человек — это сплошные раздоры. То есть то, что окружающий свет не может войти во внутренние килим, поскольку они ему противоположны.
Это все-таки еще неизвестно было, как человек будет исправлять себя. Я вижу, что вот... Давайте вот так это пройдем пока что.
Пункт 15. Сказано, но удостоились понять продолжение высказывания. В его грехе древо познания добра и зла, глубина которого возвышает. И мудрецы, постигшие его в десятеро, скрыли постигнутое ими. А предварительно было сказано: и были Адам и его жена вдвоем нагими и не стыдились. Знай, что одеяние является наружным кли. И потому разъяснение причины греха древопознания предваряет сказанное мудрецами. Великий манипулятор, манипулирующий людьми без их ведома. Другими словами, прегрешение было задумано изначально. И это означает, что Адам и его жена были созданы без внешнего кли и имели только внутренний килим, исходящий из системы чистых миров. А поэтому они не стыдились, то есть не ощущали своего недостатка, поскольку стыд — это ощущение недостатка. Как известно, ощущение нехватки является первопричиной наполнения желания. Это подобно больному, который, если чувствует, что он болен, готов лечиться. Но если нет, конечно же, будет избегать любого лечения. На самом деле, функция эта возложена на внешнее кли, которое находится в структуре тела пустым, без света, поскольку исходит из пустого пространства и порождает в человеке ощущение опустошенности и ущербности. И поэтому стыдится человек. Поэтому он обязан вернуться к наполненному состоянию и притянуть окружающий свет, которого ему не достает, и который готов наполнить это кли. И в этом смысл написанного: «И были Адам и его жена нагими», то есть без внешнего кли. «И поэтому не стыдились», то есть не чувствовали ущербности своей. Таким образом, были лишены они цели, ради которой были созданы.
Так как же делать? Откуда же они возьмут потребность?
Но очень важно понять возвышенность человека, созданного Творцом по подобию своему.
Это как мы. Я тоже сегодня слышал от нескольких людей. Я не чувствую, что я хочу давать другим. Меня это отвергает, отторгает. Я забываю об этом. Я просто бегу от этого. Что же делать? Это называется, что нет стыда. Потому что стыдом называется бушой. Называется в духовном то, что он не хочет отдавать. То есть стыд, это значит, что они не чувствуют, что у них есть желание отдавать Творцу. Это называется стыдом. От чего стыд был в бесконечности, когда было произведено сокращение? Тем, что почувствовал, что он получает от Творца и не дает в ответ, что они не равны. То есть недостаток желания и намерения отдавать, это называется отсутствие стыда. Они не будут стыдиться. Отсутствие внешнего кли. Что же делать?
Но очень важно понять возвышенность человека, созданного Творцом по подобию своему, и его жены, которую Творец наделил еще большим разумом по сравнению с человеком, как сказано мудрецами, и создал Творец из ребра. Так как же потерпели они неудачу и стали так глупы, что не смогли уберечься от хитрости змея? С другой стороны, как змей этот, о котором сказано, что был он самым коварным, также голым из всех животных рая, смог произнести своими глупыми и пустыми губами, что если съедят они яблоко, древо познания, то станут подобны Творцу. И как эта глупость нашла отклик в их сердцах? И еще, так сказано далее, что не из желания стать, как Творец, съела яблоко древа познания, а по простоте своей, потому что вкусно оно. И на первый взгляд, разве не является это животным желанием?
Это значит вот так. Мы ничего не хотим, кроме как наполнить пузо, там, я не знаю, глаза, уши, ну, все наши килим. Еда, секс, деньги, познание. Как мы из этого выходим? Начинаем получать желание отдавать. То, что называется кли, стыда, которое толкает нас на наполнение. Стыдом называется то, что будет толкать меня наполнить ее. И я могу заполнить кли стыда тем, что я буду давать другим. И тогда я не стыжусь. Как я сижу перед хозяином, он мне что-то дает, мне что-то предлагает, и я стыжусь. Как я наполняю это кли, чтобы оно было наполненным, чтобы оно успокоилось, чтобы наслаждалось даже, тем, что я буду давать ему. Я даже буду радоваться тому, что у меня есть кли стыда. Потому что если я буду давать, я буду наслаждаться в этом кли. Вы смотрите на меня? Нет, я не сумасшедший, правильно? Нет. Понятно то, что я говорю? Очень хорошо. То есть кли стыда – это кли впечатления от Творца. Не наслаждение, которое получают от Него, но с самим хозяином, не с угощением. Правильно? Правильно. Это кли не хватает мне. Факт, что не хватает, потому что я не хочу давать тебе, скажем. Относительно тебя у меня нет кли стыда, а также относительно Творца. Как приобретается это кли? Вопрос понятен? Без этого я остаюсь животным. Ты бросаешь что-то кошке, говоришь, да стыдись ты. А кошка будет есть с тем же наслаждением, как ты говоришь, я тебя люблю или не люблю. Ты же видишь это, чувствуешь? Это животное. Ему не важна связь с хозяином. Ну, скажем, это преувеличено, но все-таки. Если они-то получили все-таки какие-то свойства от человека, потому что мы живем с животными уже тысячи лет вместе. Но, в принципе, это так уже действуют животные. Там нет стыда. Мы то же самое, все подобны животным. Говорится не о том, что мы... там, скажем, не воспитано красиво. Нет, а то, что у нас нет кли стыда. Это поэтому называется животным. Всего-то, ничего другого. Как мы приобретаем его? Вот вопрос. Вопрос понятен? Что это самое главное в нас в жизни. Если так, то с помощью этого клея я поднимаюсь до с уровня животного на уровень человека. Если я не могу это приобрести, так... Поэтому есть вопрос. А что ты строишь? Ты строишь человека? Это то, что он говорит об истине. Истина. Ты создаешь животное. Если я не могу отдавать таким образом, что он получал мое свечение и использовал это, так он животное. Если создастся в нем кли стыда, то тогда это уже корень того, чтобы стать человеком. Что же делать дальше? То есть нам надо сейчас понять, как желание получать, которое голо со всех сторон. Что значит голо? Нет там никакого стыда. Мы это чувствуем в наше время. Ты можешь, у тебя можно красть, убивать и делать все, что угодно. Да еще будет радоваться, и еще всем покажет, какой он герой. Это называется голо со всех сторон. Не стыдится никакого действия. Еда, секс, все, кризис семьи, все это, там нет границ вообще. Это называется гол со всех сторон. Нет стыда, это раскрывается, что у него в нем нет стыда. Как та природа теперь приведет на, принесет нам вот этот новый кли стыда, потому что после того, как змей связал их с деревом познания добра и зла, начинают стыдиться, сразу же нужна одежда, свет хасадим. Должны чем-то прикрыть себя, потому что как будто бы они отдают. Как будто бы я даю. То есть есть уже здесь, кроме прямого получения, давай, неси, оставь, давай, давай, и ты сам-то иди, только неси сюда. Только получение. Я должен, ну как это сказать, теперь себя приукрасить чем-то таким, как будто бы я даю. То есть сразу же чувствуется, что нужно какое-то облачение на себя. Это то, что почувствовали Адам и Хава. От ло лишма, потом к лишма. Но это уже есть. То есть у нас простой сейчас отрывок такой. Как змей в своей работе очень коварно, как он приводит нас к состоянию, когда мы начинаем стыдиться. Змей, в общем-то, делает нас человеком. Фараон двигает Израиль на то, чтобы они подвинулись к своему Творцу. Это не просто так. Он не просто так змея, да, излечает все. Вот этот символ змеи, символ медицины.
Пункт 16. И необходимо выяснить, что представляет собой два вида анализа, которыми мы пользуемся. Первый анализ называется определение добра и зла. Второй анализ называется определением правды и лжи. Это означает, что Творец впечатал выявляющую силу в каждом творении, которое действует в нем, принося желаемую пользу и позволяя достичь желаемого совершенства. Первый анализ – это действующая сила тела, характер действия, который определяется ощущениями горько и сладко. Человек пренебрегает ощущением горечи и избегает его, потому что от него ему плохо, но любит сладкие ощущения и стремится к ним, потому что от этого хорошо ему, и эта сила, действующая на неживом, растительном и животном уровнях действительности, достаточно для приведения к завершению желаемого совершенства. В дополнение к ним, человеческий вид, в котором впечатал Творец силу разума, действующую по принципу второго анализа, брезгливо отталкивает ложь и пустоту и приближает истинные вещи, и вся польза в огромной любви. Этот анализ называется анализом правды и лжи, и действует он только на уровне человека. и в каждом в соответствии с его развитием. И знай, что эта вторая действующая сила была создана и перешла к человеку в скрытой форме от змея, так как не было создано иной силы, кроме первой, различающей добро и зло, чего на то время ему было достаточно.
Потому что ощущается как горькое и сладкое.
И я объясню это на таком примере. Если бы в нашем мире праведники вознаграждались, потому что поступки их добрые, а грешники наказывались, потому что их поступки плохие, то святость была бы определяема нами как сладкая и хорошая, а ситра ахра была бы определяема нами как плохое и горькое. И в этом случае заповедь выбора определялась бы для нас сказанным. «Смотри, дал я тебе сладость и горечь, и выбери сладость».
То есть, конечно, тогда бы выбирал сладкое, чисто естественно, без заповеди, без указания сверху, то есть по своему телу, я не могу выбрать иначе.
И тогда всем людям было бы гарантировано достижение совершенства, так как избегали бы преступления, ощущая себя плохо, совершая их, и были бы озабочены только поисками Творца, не замечая ни дня, ни ночи, так как было бы хорошо им и сладко, так же, как сегодня глупцы поступают в отношении тела и грязи его. Такого был и Адам решен, поскольку Творец создал его таким.
То есть он создан как животное, который чувствует хорошее, чувствует плохо, и в соответствии с этим, в общем-то, выбирает свои жизненные пути. И поэтому написано о нас, что мы все подобны животным, потому что мы так бежим зла и приближаемся к добру. Это тот анализ, который существует в нашем мире. Ты спрашиваешь об этом? Вопрос. Как будто бы есть какая-то такая сила, о которой мы говорим, которая такая, существует сила в воздухе. Это вообще не входит в килим, но это как будто бы это витает в воздухе. Это выбираешь какую-то точку, где главная точка работы. И пока тебя не обяжут, то не будет принята работа. Кто же обязывает, что нужно сделать, как это вообще?
Я не понимаю. Он тебе объясняет основу творения, каким образом они собрались и создали нас. Он находится еще на половине своего объяснения. На половине объяснения он говорит, что основа нашей природы — это желание получать. И желание получать убегает от того, что плохо для него, и притягивается к тому, что для него хорошо, когда ему плохо. Плохое для него кажется горьким, а хорошее для него кажется сладким. Называй это как ты хочешь. Сладкое, горькое, плохое, хорошее — это все неважно. Как это все называть? Вкратце, в нем есть лишь два ощущения, когда в одном из них он ощущает себя успокоенным, хорошо, ему сладко, а во втором, не успокоившимся, наоборот, ему плохо и горько. И все. Добавь сюда еще 1000 слов для одного отрицательного определения и второго положительного. Это все не важно. Главное, что у тебя есть хисарон, потребность, когда этот самый хисарон ощущает себя или наполненным, или пустым, и все. Ты можешь построить такой механизм на уровнях неживом, растительном, животном и человеческом, все действует согласно тому же самому правилу, как в атомах, так и в живых клетках, как также и в мыслях. Все действует согласно этому.
Но он сейчас говорит, но он не чувствует, что он болен. И поэтому, конечно же, не стремится к лечению. Так если я не чувствую, что я болен, ну, все нормально, я сижу здесь. Я делаю то, все. Время-то проходит, ничего не происходит.
Да.
Так что же пробудит во мне и покажет мне, что я гол?
Ну, очень хорошо.
где та сила группы, которая покажет мне.
Этого я не знаю. Ты уже тут приносишь свое решение. Группа, не группа, я этого не знаю. То, что ты говоришь, что я не знаю, то, что я гол, и мне так хорошо в жизни. Я справляюсь с этим выяснением, животным хорошо или плохо, как и все животные. Это правильно. Теперь вопрос действительно в том, могу ли я приобрести кли, которая говорит о правде и лжи, чтобы я почувствовал бы себя голым, видимо голым, то есть когда у меня нет правды, истины. В этом вопрос, откуда же, как же приобретает это кли? Так говорят, что это приходит через змея. А пока что Адам и Хава находятся до встречи своей со змеем и живут в Ганедане, в раю. Два животных, которые гуляют по саду, и ему хорошо.
А что ж такое райский сад? Это же Творец сделал.
Райский сад здесь означает, что мне вот так хорошо, я не ощущаю, что мне чего-то не достает.
Творец дает мне наслаждение, я наслаждаюсь?
Правильно, правильно. Ну все. Ну успокойся, давайте продолжим дальше. Ты увидишь, ты правильно спрашиваешь, откуда я приобрету стыд? Посмотришь.
Со строчки «таков был Адам решен». Дальше. «И поместил в райской саду для работы и охраны». Объясняют мудрецы, для работы – это исполнительные заповеди, а для охраны – это заповеди запретительные. Исполнительные заповеди его заключались в том, чтобы вкушать от плодов и наслаждаться от плодов всех деревьев сада. А заповеди запретительные в том, чтобы не есть плодов древа познания добра и зла. Исполнительная заповедь была сладкой и приятной.
Конечно же, тогда сделал это.
А запретительная заповедь заключалась в воздержании от вкушения плода горького, как смерть.
Это если это говорится о смерти, так он будет отдаляться от этого. Это называется... Здесь следует удивляться, почему же это называется заповедью, что здесь именно заповедано. Но это заповедь от природы, когда таким образом это в нас запечатлено таким образом, заложено в нас в таком виде. И мы существуем, исполняем это, конечно же, в желании, в естественном виде, инстинктивно. Мы это осуществляем. Что же в этом плохого? Так и исполняются все законы природы. И ангелы таким образом их исполняют. То есть силы. Тебе необходимо так сделать, тебе так. Не живой растит, не животные уровни. Как же приподнимают сейчас это создание до уровня человека, до уровня Адама. Поэтому в этом состоянии он уже называется полным совершенным праведником. Поскольку он знает уже, как ему разделить, что да, что нет, и он уверен в том, что не ошибается, потому что это сладкое, это горькое. Он никогда не может прийти к горькому, поскольку природа не позволит ему, и постоянно будет желать сладкого, и будет все для этого делать. Поэтому весь мир в таком виде был бы полными праведниками. Они бы так гуляли бы с крылышками там по райскому саду, кружились бы.
И нечего удивляться, как можно называть это заповедями работой. Ведь подобное этому мы находим в нашей работе сегодня, когда, наслаждаясь в субботу, в праздничные дни, мы удостаиваемся высшей святости. И тем, что избегаем мы гадов ползучих, всего, что отвратительно душе человека, мы получаем вознаграждение. Получается, что выбор в работе Адама Ришона заключался в выборе сладость. И выходит, что лишь небо рта из всего его тела было вполне достаточно ему, чтобы знать, что повелел ему делать Творец, а что нет.
В порядке? Амикам? Ну, давай.
Бааль Сулам все время напоминает создание или творение создания и, в общем-то, дефект, изъян или коварство наха змея продействовало там, где было создание.
Не знаю, это слишком умный для меня, я не знаю, на таком уровне я не могу ответить. Мы путаемся гораздо, нам более низшем уровне. Для чего подниматься к таким вопросам? Как будто бы... Ну, хорошо. Я не хочу даже входить в это. Ты не прав, короче, все. Лучше подумай о том, как идти вместе согласно тексту.
Фернандо из Колумбии спрашивает, каков наш уровень на уровне нашего мира, что такое хорошее, что такое плохое, что такое истинная ложь.
Мне хороша любая вещь, которая ощущает для себя хорошей, сладкой, а плохая вещь любая, которая ощущает для себя плохой. Проблема в том, что Творец портит во мне это выяснение между сладким и горьким, правдой и ложью. Это в нашем мире. Я не хочу сейчас в это тоже влезать, потому что мы сейчас изучаем чистый вопрос, каким образом Творец создал это творение, каким образом Высший Свет нас образовал таким образом, что в таком виде, что мы должны понять, что такое животный уровень в его полноте, когда животное не ошибается. Не ошибается, если ты видишь, что животное вдруг идет в какое-то место и падает там. Это не то, что ты с ней что-то делаешь, не то, что ты что-то делаешь с его, с этим животным на его уровне. Оно может быть при этом больным лишь, потому что животное не ошибается. Таков закон, оно связано с природой, и поэтому действует лишь согласно природе. Здесь не может быть никакой ошибки. Это заповедь, а это прегрешение. Любая собака, любое животное совершает заповеди и не совершает никаких грехов. Он знает, что для него это хорошо, а это для него плохо. И исполняет таким образом законы природы, законы Творца, которые называются заповедями. И все. У него есть заповеди «делай», заповеди «не делай», эти сладкие, эти горькие. И он знает это. Ты не можешь прийти к нему и сказать, что ты чего-то прегрешил. Как оно может что-то нарушить, если природа обязывает, направляет его таким образом? И все. Поэтому мы в таком же виде тоже присутствуем, как животные. Поэтому написано, что мы все подобны животным. Есть такие, в которых начинает возникать выяснение Адама, человека, то есть называется, что в нем возникает так точка в сердце, которая начинает проясняться или светить, выходить из человека, показывать себя. И тогда он уже он находится в проблеме, он становится запутанным. И снова выяснение правды и лжи, которые добавляются нам к выяснению сладкого и горького, это не правда и ложь в нашем мире, когда у тебя есть всякие такие состояния в людях, когда они готовы даже умереть за какую-то там чистую идею или еще что-то такое. Это тоже включается в выяснение сладкого и горького. Просто у каждого из нас, это не только по отношению к еде, это по отношению к какому-то мнению, личному почету, власти, по отношению к различным вещам. Если у меня есть кли к большому почету, это для меня является сладким. Я в этом кли ощущаю пустоту. Это для меня очень горько. Я готов покончить со своей жизнью, лишь только бы не ощущать в этом кли почета, горечь и пустоту. То есть мое животное само по себе обязывает меня сделать какое-то действие, находящееся выше моего животного существования, только лишь не ощущать бы пустоту и горечь в моем кли почета. Все это включается в то же самое желание получать, потому что желание получать находится выше моего этого белкового тела. Когда мы говорим о теле, мы имеем в виду желание получать, а не это. Не это белковое тело, это лишь маленькая часть нашего материального желания получать, поскольку это материальное желание получать является желанием, и в этом желании, если я ощущаю в нем себя плохо, я знаю, что чтобы освободиться от этой плоти мне, и когда я освобожусь от этой плоти, я не буду ощущать себя плохо, то я готов освободиться от нее до настолько это проявляется сильно. И мы видим, что мы направляемся с помощью желания. Ну, Еще вопрос.
Эли из Бейт Кабала Лям в Хадере спрашивает, кто такой змей? Это желание, которое там меня ведет, чтобы смотреть футбол вместо, скажем, быть на уроке?
Да. Но через это, быть может, в нем что-то пробудется. Да. Все в человеке находится, не то, что нам необходимо. Ты видишь, видимо, он занимается самоедством все-таки, но, конечно же, он продолжит в этом свой футбол, пока не соберется в нем это в такую степень горечи по отношению под влиянием группы, когда он уже решит, что нет, и тогда тоже это будет решение, лишь связанное со сладостью. Вопрос лишь в том, где он ощутит эту сладость больше, или же вместе с нами на учебе, или при просмотре футбола. Но в любом случае это будет выяснением, выяснением телесным, выяснением в желании получать. Но только в желании получать ему может дать группа больше сладости, скажем, в учебе, или же большая сладость для него будет в футболе. Это будет выяснением немного высшим над животным уровнем или нет? Ну, скажи мне. Нет? Нет. Ему здесь будет более сладко. Так как же действительно мы к чему-то приподнимаемся, к чему-то иному? С помощью кли, стыда, что это уже направлено по отношению к Творцу. Стыд направлен по отношению к Творцу. Воздействие, отдаю ли я ему или нет, когда это уже находится выше тех расчетов, даже о которых мне говорит здесь группа, что учиться для тебя является более выгодным и сладким, чем заниматься просмотром футбольных матчей. То есть змей, в конце концов, приносит нам кли, которая не имеет отношения к нашему миру. Я не могу сравнить его, скажем, с мундиалем, там, с чемпионатом по футболу. Я лишь приподнимаю это кли выше разума, полностью себя приподнимаю, без всяких этих расчетов. Давайте продолжим и увидим. Поймите ли, что здесь есть... Это не расчет между сладким и горьким.
17-й пункт. А сейчас попытаемся понять, в чем состояло коварство змея, о котором добавили мудрецы для нашего сведения, что он был одет в ситра миавута, скверняющую силу, и поэтому речи очень возвышенные. И сказал он: «Разве Творец запретил вам есть от всех деревьев сада?» Это означает, что заговорил с ней о том, что не было заповедано ей исполнять, как известно. И потому спросил ее о способах анализа, выяснения. То есть, откуда известно ей, что запрещено вкушать плоды древа познания? Может быть, было запрещено вам пробовать плоды всех деревьев сада? И сказала женщина: «От всех деревьев сада мы будем есть, но не будем есть от древа познания, и не прикоснемся к нему, чтобы не умерли». И здесь есть два серьезных уточнения. Первое. Прикосновение никогда не было запрещено. А тогда в чем же она нарушила запрет? И второе. Проявила сомнение в словах Творца. Творец сказал: «Смертью умрете». А женщина сказала: «Чтобы не умерли». Разве возможно, чтобы не поверила Творцу еще до греха? Однако женщина ответила змею в соответствии с его вопросом, поскольку знала она, что запретил Творец, так как плоды всех деревьев сада сладкие, приятны, пригодны для еды.
И тогда, конечно же, ты не ошибешься.
Но не плоды этого дерева. Находится оно внутри сада, так как уже было рядом с ними, касалось его и почувствовало в этом вкус хуже смерти. так как она опытным путем убедилась, что существует опасность смерти даже от прикосновения. И поэтому начала понимать запретительные заповеди, о которых слышала от мужа. Потому что мудрецом бывает только тот, у кого свой опыт. И чтобы не умели указывать на прикосновение. По-видимому, ответ был удовлетворяющим полностью, так как может вмешаться... Кто может вмешаться, опровергнуть вкусовое ощущение своего ближнего? Однако змей опроверг и сказал, «Смертью не умрете, потому что знает Творец, что в день, когда вкусите от плодов его, раскроются глаза ваши». И нужно уточнить, что означает в этом случае раскрытие глаз. Новое и возвышенное было сообщено ей, ведь доказал им, что глупость думать, будто сотворил Творец в своем мире нечто злое, приносящее вред. Конечно же, по отношению к Творцу не может быть вреда и зла. А та горечь, которая чувствуется даже в близости к прикосновению, ощущается только вами, так как, съев это, возвыситесь вы над самими собой. И потому нуждаетесь в большей святости во время совершения действия с намерением ради Творца.
Смотрите, что змей говорит, а?
Для того, чтобы осуществить намерение, ради которого вы были созданы, и, следовательно, то, что кажется вам злом и вредом, это лишь для того, чтобы поняли вы большую святость, требуемую от вас.
То есть те самые намерения, наши намерения ради себя, они, в конце концов, начинают нам показывать, что если мы совершим нечто против них, в плохом ощущении, но в чистом, отдавать как бы в чистом знании, мы при таком, при этом можем выпрыгнуть вперед. Мы еще поговорим об этом много.
Однако в день, когда вкусили от него, означает, что если бы действие было в святости и чистоте, было ясно как день, то были бы вы подобны Творцу, различающему добро и зло. То есть так же, как у Творца. И это, конечно же, абсолютная слабость, абсолютная сладость. Так и у вас добро и зло в абсолютном сравнении тоже будет сладостью и приятностью. Но осталось еще место сомнения в словах змея.
Подожди, здесь ты начинаешь уже что-то новое.
Вернуться?
Я не знаю, можем ли мы сегодня одновременно все через это перепрыгнуть. Где ты там находишься?
Ну вот со строчки «Знать добро и зло». 146-я страница, вторая колонка.
Ну, продолжи еще немножко.
Но оставалось еще место сомнений. То есть, были бы как подобны Творцу, знали бы добро и зло. То есть, как Творец знает добро и зло в абсолютном образом, точно так же и у вас было бы понимание добра и зла в абсолютном понимании, сладостью и приятностью. Но оставалось еще место в сомнении в словах змея, так как не сказал об этом сам Творец, а потому опередил змей, сказав, «Знает Творец, что в день, когда вкусите от плодов этого дерева, раскроются глаза ваши». То есть со стороны Творца было излишним сообщать это вам, так как знает он, что если обратите вы сердца ваши отведать святости, то сами по себе откроются глаза ваши, и поймете вы все величие ее, поскольку ощутите вы необычайную сладость и приятность». И поэтому нет надобности сообщать вам, ведь отчеканена в вас сила анализа знать собственную пользу.
Ну, спрашивайте.
Из Украины нас спрашивают, змей это только потребность к отдаче?
Нет такого, потребность к отдаче. Где это находится в природе, потребность к отдаче? У Творца нет потребности в отдаче, он отдает. А у творения тоже нет потребности в отдаче, потому что он получает. А сейчас мы говорим о том, как же в творении, как же у творения появится потребность в отдаче, но это уже не в прямом виде. Как к моим получающим келим присоединятся потребности к отдаче. Что такое потребность к отдаче? Я не понимаю. Это что такое? Это свойство Творца. Во что оно облачится в меня? Как я буду с этим работать? Это нечто новое? Что такое потребность отдавать? Это в намерении, в действии. И действительно я от этого что-то получу? Это в каком-то виде, то есть в каком-то сложном действии, поскольку я полностью являюсь получающим. Что значит потребность к отдаче? Отдавать, и тогда от меня что-то получат. Ты говоришь об отдаче ради получения? Я не знаю, проверим. Пока что мы пойдем отдохнем, да? Я вижу, что вы уже устали от этого.
Теперь несколько сообщений перед окончанием. Сегодня воскресенье, сегодня прямой эфир, особый прямой эфир в КАП-ТВ. Сразу же подготовку, в 3 часа по израильскому времени подготовку к уроку Зоро, в 4 урок Зоро с Рав Найтмана, в 4:30 детский урок и в 6:45 мировое собрание товарищей и в 8:15 встреча израильского кли в Батей Кабала по всему Израилю. Мы приглашаем всех прийти центром рядом с вашим домом. Итак, первое воскресенье на сайте КАП-ТВ. Мировой мегаконгресс, объединение вокруг всего мира. Приглашаем вас на 3 очень волнующих дней объединение любви по всему миру. 3 дня, когда мы потом соберемся на собрании все вместе по всему миру в Ганей Таруха, Тель-Авив. Для записи по телефону 1-700-509-209 или через сайт Кабалаля. Пожалуйста, зарезервируйте свои места заранее. На этом мы заканчиваем. Хорошего всем дня! הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוגדים, כל הדורות מתאחדים. הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוגדים, כל הדורות מתאחדים. בכל מימד הכל יכול, חיבוק משמאל, חיבוק מימין, רק לא ליפול, להאמין. הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוע. קו אמצעי מעל הכל, סולם לעליון, בונים חיסרון, עולים גבוה מעל הרצון. הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות. Thank you.